Прежде чем я начну чтение Библии и заниматься дальше изложением книги Откровения, я попросил бы всех вас встать и помолиться. Любящий Отец Небесный Бог, я от всей души сердечно благодарен Тебе, что Ты даешь нам возможность вникать в слова Твои, святые Господи. Ты открыл нам через Слово Твое, и поэтому прошу Тебя, дай мудрости мне, Господи, изложить то, что Ты положил мне на сердце, Господи. То, что Ты открыл когда-то Иоанну, Господи, благослови церковь, Господи, и благослови всех, кто сегодня пришел в Дом Твой, и благослови особенно не знающих Тебя, Господи, чтобы они не попали под эти великие осуждения. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста, мы с вами будем читать 9 главу книги Откровения. Итак, 9 глава книги Откровения. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие. И волосы у ней, как волосы у женщины, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. В ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Аввадон, а по-гречески Аполлион. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 1/3 людей. Число конного войска было 2000, и я слышал число его. Так видел я видение коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов. Изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 1/3 людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Вот такая глава нам сегодня предстоит немножечко вникнуть в нее, разобрать. Но вы знаете, когда я приступал к изучению этой главы, я хотел бы еще раз напомнить о том, что мы заканчивали, когда 8 главу, 13 стих, говорил о том, что ангел летел по небу и возвещал о том, что будет горе, горе и горе, троекратное горе от тех 3 ангелов, которые будут рубить. Это действительно очень тяжело, Это очень так, информация такая тяжелая, и мне, когда я проповедовал на 8 главу, некоторые сказали: Петр, ты нас так напугал даже. Вы знаете, это не моя информация, друзья, я никого не хочу пугать, абсолютно. Это информация ту, которую получил сам апостол, сам ученик, апостол и тот большой священнослужитель Иоанн Богослов, который написал эту книгу Откровения. Я только прочитал, только передал по мере своих сил, и то, может быть, скудно. Вот. Я думаю, даже мы не можем себе представить той тяжести, той боли, которую будут переживать люди в то время. И я абсолютно никого не хочу ни пугать, ни как-то нагнетать обстановку, но я читаю и, размышляя над этими словами, хочу сказать, что это действительно произойдет то, что здесь написано. Потому что есть разные люди. Есть люди, которые, как говорят, не верят ни в Бога, ни в дьявола. Есть люди, которые признают Бога или верят во все. Есть люди, которые говорят: а мы можем только верить темным силам. Но тем не менее, какие бы люди ни были, как бы они ни относились и во что бы они себя не позиционировали, не ассоциировали себя с чем и с кем, вот, мы видим в этой главе и во всем Откровении, и Библия говорит о том, что мир духовный и мир плотский, то есть наш, он отделен абсолютно по разные стороны. И во второй период Великой Скорби, вот уже мы когда печати, это первый период, второй это эти трубы, которые мы слышим во второй период этой Великой Скорби, на арену как бы земли выходят и силы небесные, и силы сатанинские. Это очень, об этом и говорится, что будет это горе. И это возвещается о том, потому что я, слыша и видя это, от переполненного как бы скорби, от переполненного такого сердца своего, он возвещает, он как бы понимает, что ждет людей, и он хочет передать то, что ему говорит Бог. Пусть никто как-то не думает, что это будет очень далеко, может быть, это... Нет, мир уже дошел до кондиции своего греха, и это уже скоро будет. Друзья мои дорогие, братья и сестры, мы по всему видим, что произойдут эти великие суды. И как бы мы ни хотели, когда Мартин Лютер читал эти слова, он был впечатлением под благодатью Божией, он даже не мог себе как бы представить это, он сильно переживал это, и я тоже скажу, что я тоже переживаю об этом. И многие, те, кто вникают в Священное Писание и истолковывают Откровение, но тем не менее, поскольку сейчас люди отвергают благодать Божию, то все эти суды в полном объеме, как бы мы ни хотели, если можно сказать, переживая как-то участвовать этим людям, но в полном объеме эти суды все-таки зальются на грешное человечество, потому что человечество уже созрело для этого наказания, для этого суда, и все уже готово. И вот мы слышим, что пятый ангел вступил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и был дан ей ключ от кладезя бездны. Картина ужасов с каждой главой все-таки усиливается все больше и больше в Откровении. Ну вот мы здесь видим бездна. Что такое бездна, может кто-то скажет, да? Это место, где временно отбывает наказание падшие ангелы, бесы, зверь и лжепророк, дьявол. Мы в этой только главе, в 1, 2 и в 11 стихе об этом услышали. Также, когда мы будем читать 11 главу, 7 стихом мы будем об этом читать. В 20 главе мы будем читать 1 и 3 стих. Также мы об этом читаем в других книгах, Евангелие от Луки, 8 главе. Вот. И Господь поистине очень долго терпелив и много милостив. И вот эти сотни, тысячелетия, которые Он терпит человечество, Он действительно говорит об этом все время людям, и мы возвещаем, что будет это наказание. Есть у Бога, если хотите, можно сказать так, мера терпения, вот, есть предел этого терпения, и есть мера беззакония. Когда мы читаем с вами Псалом 54, давайте мы откроем с вами Псалом 54, здесь есть такие интересные слова, последним стихом, 24-м. Кровожадные и коварные не доживут до половины дней своих. Вы знаете, Бог обещает людям, что будет число лет их полным. Может быть число лет полным, может быть число лет и неполным. И вот вы знаете, когда мы читаем 89-й псалом, Моисей говорит о том, что дней лет наших будет 70, а при большей крепости 80. То есть Бог, если можно так сказать, уделяет или выделяет для человека какое-то количество дней, лет для того, чтобы он жил. Но, как мы услышали, что кровожадные и коварные не доживут до половины лет. То есть те люди, которые сокращают себе жизнь. Я как-то с одним человеком разговаривал, говорю, зачем ты употребляешь этот спиртной напиток? Он же сажает печень, говорит, а что мне до моей печени? Это пусть печень думает, пусть она переживает. Друзья мои дорогие, то есть люди, кто-то себя губит одним, кто-то другим. И вы знаете, действительно, когда люди совершают преступления, и в советское время было смертная казнь. То есть они не доживали, те, которые лишали кровожадные, коварные, да, то есть лишали других людей жизни, а им выносился смертный приговор. Вы знаете, вот такой момент. Когда мы читаем разговор Бога с Авраамом, это в Бытие 15 главе, 16 стихом, и Бог обещает Аврааму о том, что значит, ты будешь обитать на этой земле ханаанской, где ты сейчас странствуешь, и говорит о том, что это будет аж через 400 лет, потому что мера амореев, мера беззакония амореев еще доселе не исполнилась. То есть Бог дает вот этим грешным амореям, которые занимают эту землю, наперед показывая Аврааму за 400 лет. То есть, казалось бы, за 400 столетия Авраама уже не будет. Эти потомки его будут занимать вот эти все места, все, что было построено, сады, виноградники. Нет, не по заслугам. Это по милости Божией, друзья мои дорогие. И мера беззакония амореев еще не исполнилась. То есть вот есть мера беззакония для одного человека, для нации, или как хотите, ну вот в таком измерении Бог дает время, дает время. Есть мера, предел терпения. Когда мы читаем книгу Даниила, и вот когда царь наглый выходит на арену, то есть дьявол выходит и говорит об этом, что он будет, хочет выше Бога быть и так далее. И когда мы читаем второе послание Фессалоникийцам, давайте я прочитаю здесь. Во втором послании Фессалоникийцам, со второй главы с 8 по 12 стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не верившие истине, но возлюбившие неправду». То есть предел Божий какой-то есть. Он хочет, он предлагает эту любовь, он предлагает эту милость, но люди не хотят. Они готовы верить лжи, они готовы делать так, как они хотят. Пожалуйста, право выбора за каждым. Бог никого не заставляет. Когда мы читаем о звезде павшей, это не какой-то обломок звезды, не какой-то метеорит, не какое космическое тело. По-видимому, эта звезда, о которой мы в 11 стихе прочитали, что эта звезда названа царем, ангелом бездны. Когда мы читаем о сатане, о дьяволе, в Исаии, мы можем прочитать в 14 главе, с 12 по 17 стих, книга пророка Исаии, 14 глава, с 12 по 17 стих мы находим такие слова. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богом на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видевший тебя, всматривается в тебя, размышляет о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыню, разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой». Когда мы читаем об этой звезде, да, это в разных переводах есть по-разному написано, но это написано, что упавшая звезда падшая звезда, но не написано, что падающая звезда, то есть звезда, которая уже раньше упала. То есть и мы об этом читаем, что и Христос, когда ученикам говорит о том, что он видел сатану, спадшего с неба, как молнию, то есть это не тогда, когда он нес миссионерское служение на земле, поскольку он единородный Иисус Христос, Бог в одном лице и Дух Святой, да, он видел раньше, когда это происходило, когда было это падение. Вот. И здесь нет расхождения в богословских пониманиях. И когда мы читаем о павшей звезде, вообще везде, где мы будем читать о дьяволе, и в Иова 38 главе, как сказано, когда ты был, где я полагал основание земли, прикликание утренних звезд, когда сыны Божии ликовали от радости. Утренние звезды – это высшая небесная иерархия. Утренние звезды – это ангелы, архангелы, херувимы, серафимы. Все это названо утренними звездами. Когда-то к такой звезде и относился и сам Люцифер, то есть носитель света, он так назывался. И в Иезекииле, тоже 28 главе, мы находим такие, как упал ты с неба, Деница, сын Зари. Деница – это утренняя звезда, то есть звезда, которая восходит по утру. И когда бы мы ни находили, где бы мы ни находили о сатане, всегда будет написано о том, что это павший ангел, павшая звезда. Нигде не сказано, что это действующая, рабочая, если можно так сказать, настоящая звезда. То есть будет говориться о павшей звезде. Вот. Ну и вот этой павшей звезде написано, что был дан ключ. Но даже если допустить, что и не ему лично, дьяволу, да, а кому-то из его близких окружения, то есть из этих ангелов или архангелов, которые окружали когда-то Бога, и они все-таки сделали этот заговор, и с ним пали, дан был этот ключ от кладезя бездны. В бездне демонические ангелы скованы узами мрака, и поэтому, когда они встречаются с Иисусом, мы читаем в Евангелиях, да, они просят и молят о том, только чтобы Он не отправлял их в бездну. Потому что пока они на земле, они хотя и под контролем дьявола, но они имеют свободу действий. Вот. А мы, когда начинали читать книгу Откровения, Иисус заявляет после своего воскресения, Он говорит, «Я имею ключи ада и смерти» в Откровении 1 главе 18 стихом. И вот теперь этот ключ, который имеет Иисус Христос, дается вот этой павшей звезде. Что она делает? Да, мы читаем во втором стихе. «И она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя». Смотрите, друзья мои дорогие, что здесь, какая картина вырисовывается, да? Дым из кладезя, как дым из печи. Ну, если вы видели, может быть, кто-то мартеновские печи или еще какие-то печи, большие, действительно, написано с большой печи. Мне приходилось быть в Мариуполе, и я видел, как эти все чадят, дымят, это просто страшно, черное все, непонятное такое, смута вся в округе, это очень тяжело, где есть заводы такие. И вот здесь примерно тоже происходит, да? Написано, что в мир вводятся какие-то новые элементы, да? Из кладезя бездны выходит... Открывается этот класс, выходит этот дым. То есть атмосфера преисподней, она, видимо, должна наполнить атмосферу Земли. Возможно, эти существа, которые выйдут потом из этой бездны, они или не могут жить, или не могут существовать без этой атмосферы, которая там преисподней, и помрачится, написано, и солнце, и воздух помрачатся. Все эти, даже визуально, смотря на эти действия, оно уже как-то, ну, как-то напряжение такое вызывает, тяжелое, да? Потому что действительно тяжелое время грядет на эту Вселенную. Из дыма вышла саранча на землю, и дано было ей дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Вот теперь в отношении саранчи немножко. Да? Из дыма, выходящего из отверстия вот этой бездны, шло такое ужасное наступление саранчи. Опустошения, которые могут приносить эта саранча, вызывало всегда ужас у людей, которые жили вот в Азии, в тех местах, скажем. И даже трудно даже себе представить или переоценить ту ситуацию, которую может совершить саранча. Когда мы читаем в Ветхом Завете символ опустошения от этого всего, это можно прочитать в первых двух главах книги пророка Иоиля, вот, как она причина вторгается, эта саранча, как она уничтожает все. Саранча вообще обычно размножается в пустыне, потом вторгается в поисках пищи в земледельческие районы. Она достигает размеров, сама не очень такая большая, кажется, до 5 сантиметров в длину, размах крыльев ее 10-12 сантиметров, но послушайте внимательно, как она передвигается. Передвигается колоннами шириной 30 метров, а длиной эта колонна достигает больше 6 километров. И от шума этих крыльев, от всего, ну, такое, как бы, как тяжелый дождь или водопад, когда она вся летит, и когда она летит, вот эта туча такая, да, такое ощущение, что происходит затмение солнечное. И представьте себе, когда она садится на какой-то участок земли, где, то после нее не остается ни травы, никакой ни травинки, на деревьях не остается ни коры, ничего. То есть, как будто прошел какой-то пожар страшенный, да? Но это мы просто чуть-чуть коснулись той саранчи, которая опустошает землю. Но эта бесовская саранча, которая выходит на землю, она ничего этого не делает. Она не ест никаких травных зелени, ничего не делает, а только вредит людям. Написано, ей дано время вредить людям. Да? Эти названия и саранчи дано возможность мучить людей. И никто из человеков не может, не сказано нигде, что может поймать эту саранчу или как-то сопротивляться ей. Вот. Ну, если рассматривать человека, то у нас люди настолько уже приучились, фактически у любого животного мы можем всегда найти освобождение, спасение, и уже столько орудия настолько можно, что уничтожает не только каких-то животных беспомощных, да, уничтожают друг друга всевозможными средствами. Но против этой саранчи никакого орудия нету. Ей дана власть мучить людей в течение 5 месяцев. Когда мы будем разбирать дальше вот ее внешний вид, вы знаете, это что-то будет очень непросто. Да? Некоторые считают, что укус от скорпиона один из самых тяжелых. Это он достигает до чувства самого сердца, и иногда, когда кусает скорпион, он, даже человек приходит даже до безумия. Вот. И эти скорпионы, они не только вредят людям, они даже иногда друг друга поедают. И в Израиле, вот в Азии, практически под каждым камнем находятся скорпионы. Это очень такое членоногистое из разряда пауков, класса пауков, значит, с большими такими многощупальцами, вооруженные клещами для цафата добычи. Он имеет фост. Вот, и такой фост, который забегается даже через спину, через голову, и очень длинный такой фост, и на конце этого фоста он имеет жало, хотя он сам размером примерно 15 сантиметров. Вот. В те дни люди будут искать себе смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Вы знаете, этот стих такой очень настораживающий, очень волнует меня. Потому что люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Вы знаете, когда обычно мы поздравляем всех людей, мы всегда желаем долгожительства, да, то есть мы всегда настраиваемся на людей. Да, есть люди, которые желают свести счеты с жизнью, да, но таких немного. Это ли отчаявшиеся люди, или же, потерявшие рассудок бывают люди, вот, но, как правило, люди все прилагают, все средства делают для того, чтобы продлить жизнь, чтобы иметь это долгожительство. И всегда поздравляют долгожителей, отмечают эти все вещи. А здесь от этих укусов люди пожелают умереть, но смерть убежит от них. Что же произойдет? Видимо, эти животные будут иметь какую-то власть над смертью, и люди будут мучиться от этих укусов и не будут находить смерти. То есть у них будет такое тяжелое положение, что они не смогут умереть. Я единственное хотел бы напомнить всей церкви, да, что это будет после взятия церкви. Вот. Правда, некоторые есть люди, которые считают, что мы уже живем под седьмой трубой, как бы под мы. Ну, я бы тогда тем людям задал такие вопросы. Один вопрос, да. Если мы живем при седьмой трубе, то хотя бы один день вы встречали в нашей жизни, когда бы не было смерти? Вы знаете, я думаю, что если мы сейчас даже вот с вами сидим здесь, если по статистике говорится о том, что примерно в минуту, если нет никаких катастроф, войн, всяких проблем, то примерно в минуту умирает 100 человек. Мы просидели с вами здесь 5-10 минут, да, умерло где-то уже 500 семей, плачет, рыдает и так далее, понимаете. Но вот такая картина. А здесь люди будут искать смерти, и от этой жгучей боли не смогут умереть. Смерть убежит от них. Это очень тяжелый, действительно тяжелый, трудный период. Вот. Почему 5 месяцев сказано, да? Здесь все люди сходятся, богословы, толкователи, сходятся о том, что срок жизни саранчи, примерно от ее личинки до зародыша, примерно 4-5 месяцев, и этот срок дан вот этой, вот этим всем вышедшим из бездны существам, но ограничен примерно как саранча. Теперь вот после всего того, когда мы вот это услышали, теперь человечество берется в особое кольцо как бы дьяволом, и не будет ни одного квадратного метра, где бы ни свирепствовало вот такое горе. Действительно, горе, горе и горе. Те люди, которые останутся жить, испытают на себе такое действие именно жизни под властью самого дьявола. Потому что в период благодати они не пожелали принять Спасителя, не пожелали принять, примириться с Богом, и теперь они почувствуют, что такое жить без Бога и под властью самого дьявола. По виду своему, 7 стих, саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. Где бы мы только ни находили в Библии мысль о конях, это везде связано с военными действиями. Эта саранча похожа на коней, на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица ее, лица как человеческие. Венцы обычно обозначают облачение властью или силой, хотя эти силы и демонические, и дьявольские, но тем не менее они вышедшие из преисподней. Эти резервы, которые выпустил Бог, Он удержит сейчас эти резервы, да, в преисподней для нашего блага. Но тогда, в период этого великой скорби, будет разрешено вывести эти резервы для того, чтобы вредить людям. Лице же ее, как лице человеческое, волосы у ней, как волосы у женщины, а зубы у ней были, как у львов. Ну, мы много раз находили в Откровении о том, что здесь есть аллегории, и это значит, что написано в переносном смысле. Ключ от всех этих аллегорий в первых христиан был. Но поскольку потом христианство немножечко утратило свои такие способности, силы, и, можно сказать, ключ оскудело такое христианство, к сожалению, на период сотен лет, ключи, можно сказать, были утеряны, но от этих аллегорий, да, и поэтому сейчас, если хотите, есть, ну, можно сказать, разночтение или разногласия, вот, но во время написания Откровения, когда Иоанн писал, в римской мифологии были так называемые фурии, то есть их называли богиней мести, которые исходили из подземелья, из преисподней. И вот, по-видимому, по такому сравнению или по такому вот ключу, вот здесь это саранча. Смотрите, сама как конь, лице как у женщины, зубы как у льва, то есть пасть какая-то, да? На ней были брони, как брони железные, а шум открыли ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Вот теперь представьте себе вид, как у лошади, или у коня, лице, как у человека, волосы, как у женщины, а теперь зубы, как у льва, хвост, как у скорпиона, жало, в жалах, в хвостах жало эти. Видимо, не маленькое это существо было, а хвост далеко скорпиона тянется, и он этим хвостом жалит, как я уже говорил, да? То есть он поражает, имела она еще и крылья, написано. Значит, не была ограничена в каких-либо пространстве, да, только на земле. Она могла очень быстро, видимо, взлетать, быстро перемещаться. И вот такие живые существа нам показаны в этой главе. Ну и если вы были внимательны, если разбирать ее еще как разумное существо, то посмотрите дальше, сказано, что она, 11 стих, царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Почему сказано по-гречески и по-еврейски? Потому что мы уже разбирались с вами и понимаем, что сейчас Бог занимается с евреями, потому что язычники, уже времена язычников закончено, и их под, число их дополнилось, которые были под пятой печатью, мы разбирались с вами. И теперь идет как бы все эти действия с теми, кто остался, людьми, которые не приняли, и особенно с евреями. Евреи многие думают, что они не будут иметь, так сказать, никаких страданий и не будет у них никакой великой скорби. Нет, друзья, будет это все. Это я могу утверждать на основании того, примерно как мы, когда читаем о тех казнях египетских, которые были и для еврейского народа для начала, да, и для Египта дальше. Но самое главное, 10-я казнь была на египтянах. Но если только себе представить, что если бы вдруг евреи не помазали свои косяки кровью, то я больше чем уверен, евреи бы тоже хоронили бы своих первенцев. Вот. Но Бог благословлял евреев, и Бог выводил их, и в них была кровь, которая не дала ангелу-губителю поражать еврейский народ. Здесь этой сроче дано повеление не делать вреда людям, у которых на челе печать Божия. А этих людей будет всего 144 тысячи, а остальные евреи будут подвержены мучениям. На русском языке перевод этого ангела означает «губитель». Эти животные не будут действовать по инстинктам. Им придется, видимо, различать людей, и они, по всей видимости, будут разумные. Они будут действовать по команде своего предводителя. Это будет действительно очень и очень тяжелое и страшное время. Один из богословов сказал такую фразу, и я, наверное, с ним соглашусь. Мне, говорит, даже не верится, что эти существа будут видимы. Потому что если человек будет видеть, то практически невозможно будет выдержать вид этих животных. Они, возможно, для описания вот этих животных есть эти действия, да? Есть, Бог, поскольку знает всех этих падших ангелов, как они трансформировались и все, вот. Но нигде как бы не видно, чтобы они сталкивались с людьми, с человеком, чтобы человек как-то их сопротивлялся или ловил, или что-то с ними делал. Вот, и, не написано как бы ничего такого столкновения, да? Ну, поэтому, видимо, эти существа просто для описания даны нам, вот. Но они сами, поскольку это из мира духовного, они, возможно, будут невидимы для людей. Здесь еще очень сказано о том, что у них были эти крылья, и от крыльев был шум. Возможно, как-то слухом люди будут ощущать, слышать все это, вот. Само вот запрещение смерти, это не будет знаком милости в тот момент. Смерть людям будет очень желательна, но они ее не получат. Хочу только повторить. Конь – это наступательная воинственность. Вот, природа льва указывает на хищность, природа скорпиона – на их ядовитость. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Хотя глава и не заканчивается, но суды Божии продолжаются. Ну, некоторые люди считают, что мы уже скоро в зените будем культуры, цивилизации, вот, все будет хорошо, у нас все прекрасно, вот, но Я вам скажу так, когда не будет тех, кто будет вещать о Боге, все эти культуры, все эти цивилизации, все эти программы, которые только могут быть, ничего не смогут сделать для людей, и люди переведутся на служение дьяволу. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных по великой реке Евфрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленных на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я услышал число его. А теперь мы вот разберем немножко вот эти стихи. Вот, здесь сказано, я услышал о свободе этих ангелов. Что это за ангелы здесь сказаны? Даже не написано, это ангелы Божии или ангелы сатаны. Написано, что их нужно освободить только от четырех ветров, от четырех ангелов при реке Евфрате. Но я уверен по Священному Писанию, что ангелы Божии не могут быть, потому что ангелы Божии никогда нигде не указываются в Библии, чтобы были связанными. Вот, они выполняют волю Божию и выполняют ту миссию, для которой их посылает Бог. А вот когда мы читаем послание Иуды, послание Петра, вот об этих ангелах, которые приготовлены на день суда, вот, то это падшие ангелы. Вот. И они сохраняются для этого суда. Вот. У них есть буквально ограниченное время. Количество времени им выделяет Бог на час и день и месяц и год. Если люди до этого 5 месяцев желали смерти, искали эту смерть, и смерти не было, то сейчас... Представьте себе, год – это 12 месяцев, еще один месяц – 13 месяцев. День и час будет отпущено этим ангелам, и в них еще и войско написано там, а войско – это ни мало ни много 200 миллионов, если считать двумя тем, да, то есть очень большое войско, несчислимое. Вот, и вот им сейчас будет отпущено это время для того, чтобы уничтожать людей. Ну, если смотреть вот это место при реке Евфрат, ну, мы понимаем, что где-то там, когда мы читаем Бытие, где находился Эдемский сад, то написано, что из рая выходили четыре реки, и одна из них река Евфрат. Она и сейчас существует, она протяженностью более 3000 километров, но и в этом месте совершались немаловажные события для человечества. Там наш прародитель Адам и Ева пали, вот, к сожалению, да. Там где-то недалеко от этого места Каин убил Авеля. Как мы сегодня слышали, недалеко от этого места где-то гордыня человеческая построила Вавилонскую башню, показать хотела Богу, насколько они мощны, сильны и умны и так далее, чтобы достать до небес. Вот где-то там вот эти все силы демонические очень сильно себя проявляли для того, чтобы человек мог пасть. Вы знаете, я думаю, что вот там, в этом месте, концентрация этих сил, видимо, очень мощная. И Бог поэтому их удерживает, вот это время связанное. Но теперь дается им время и возможность, когда уже данный ключ от бездны, и дается от этим резервам дьявольским выйти наружу, то теперь Бог тех, которых он сдерживал, теперь он выпускает на арену для того, чтобы они вредили людям. Такие мощные, сильные полководцы дьявольские. Когда мы читали с вами раньше немножко, да, в книге Откровения, что до этого умерла четвертая часть живых людей, да, а теперь еще третья часть. Если только представить себе жителей планеты, но еще же надо взять, допустим, из тех примерно 7 миллионов взятия церкви уже будет, я не знаю, какое это количество, но приблизительно, скажем, взять хотя бы какое-то количество. Представьте себе, что на сегодняшний день, если брать 7 миллиардов, четвертая часть – это больше 1,5 миллиарда, третья часть от того, что останется, это еще больше, это практически половина населения будет уничтожена за такой короткий период времени. Вы знаете, это действительно очень тяжело. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые, серные. Головы у этих коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. В основном, вот что касается коней, здесь, как правило, идет по цветам, да, брони на груди защитные такие, как огненные, то есть красные такие, красные, да, гиацинтовые, это голубое с серым, а серное что-то, что-то ближе к желтому, что-то такое, вот такие будут цвета преобладать на этих конях. У головы у коней, как головы у львов, изо рта их выходит огонь, дым и сера. Огонь, дым и сера, я думаю, для читающих Слово Божие уже знакомые такие вещи. Огнем, дымом и серой был поражен когда-то Содом и Гоморра. И вот эти как бы наказания, которые были раньше, мы можем теперь находить для наказания тех, которые не примут любви Божией. От этих трех язв, огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. И сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Хотя многие говорят, я уже говорил, да, что мы в цивилизации, мы идем к такому хорошему жизненному уровню, мы можем себя обеспечить, мы можем поставить какие-то ограничения для людей, нам не надо наказывать детей, там еще что-то. Все это не работает. И люди, к сожалению, будут поклоняться вот этим всем нечистям. И золотым, и серебряным, и деревянным, и медным, и всем этим демоническим силам. Потому что не будет уже живой церкви на земле. Вот. Вы знаете, даже сейчас многие люди этому поклоняются, считают многие даже верующие, что вот какие-то там амулеты или обереги, они охраняют, благословляют, защищают от всевозможных бедствий, от аварий. Вы знаете, я вам скажу, такая вера, она такая, с черного хода. Знаете, очень опасная вера. Вы знаете, это все демоническое, все нечестивое. И вот эта мертвая вера, она, наверное, мертвой хваткой схватит тех людей, которые уже начнут поклоняться, которые будут практически во власти дьявола, вот этим всем каменным, всем железным, всем, каким угодно, да, только не будет желания у них преклониться пред живым Богом, и не пропадут они к Богу, а пропадут к этим бездушным, мертвым, идольским, всевозможным действиям и всевозможным вот этим идолам. Такое тяжелое будет положение. И сказано, что не раскаются они ни в убийствах. К сожалению, практически какую новость не возьмите, какую статью не откройте в газете. Даже на сегодняшний день уже мы настолько привыкли к убийствам. Телевизор включишь, убийство, убийство без конца. Дети играют, убийство бесконечно. И это все так нормально. У них несколько жизней, там еще что-то. То есть как будто человек это уже навязывается так нормально. Это что такое? Ничего страшного. Ну, убили, ну и что? Ну, так и надо. Вы знаете, все это очень-очень-очень тяжело. И написано, что вчера действует, да? Видимо, дьявол как раз наделит этих всех своих слуг, которые будут и чародеи, и волфования всевозможные, и спиритизм, и гадания. Все-все, это нечисть, это все всплывет. Она уже сейчас всплывает. Она очень много себя рекламирует и в том поколении, в этом, и пра-пра-пра, и так далее. Они, и люди идут к ним толпами, они верят, они доверяют, и они имеют силу, они имеют могущество такое над людьми, потому что люди открывают им свою душу, сердце, а тогда они особо, потому что уже они не будут чувствовать, они уже будут в кольце вот этом дьявольском, они уже не смогут ничего, не будет никакого желания к покаянию, не будут доверять вот этим всем, которые им будут говорить. Написано здесь, и сказано «их блудодеяние». Вы знаете, сейчас мир катится к тому, чтобы мир был назван миром блуда. Даже многие христианские семьи вторгаются в этот грех блуда, вот, проникает в нашу среду, к сожалению. Вот. И вы знаете, люди считают это нормально, ничего страшного. Подумаешь, там, я с той дружу, с этой дружу, как нормально, или она с кем-то дружит. То есть мы живем, мы нормально живем, у нас все хорошо, никаких обязанностей, никому ничего. То есть вот это культивируется блуд, блудодеяние, но Бог всегда осуждал блуд и осуждает, и будет осуждать. И написано «не в воровстве своем». Никогда человечество не сможет... Никакая система, ничего не сможет, никакие социальные программы, ничего не сможет оказать на человека такое влияние, чтобы человек не воровал. Ничего не сможет изжить от этого желания воровства. Только единственный путь к исправлению от этого греха – это путь познать Господа. Но здесь уже полностью процветает неверие, и за это вот такой суд. Грех людей определяет вот этот тяжелый суд, и Бог терпит людей, но Бог не терпит греха. Суды труб Господних будут явно совершаться по нарастанию их, и покаяния, к сожалению, уже не будет. Но, друзья мои дорогие, братья и сестры, сейчас есть время благодати, сейчас есть время покаяния. Кто еще не примирился с Богом, кого еще не примиренные родные, близкие, знакомые, мне хочется закончить свою проповедь словами: «О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте».